13. Возрождение Мэри Фэй. В камере смерти Мэри Фэй имелось большое окно, выходившее на восточную сторону. Но буря уже набрала полную силу, и в него была видна только серебряная завеса дождя. Хотя здесь горела настольная лампа, комната напоминала гнездо теней. Левым плечом я натолкнулся на конторку, о которой говорил Джейкобс, но о револьвере в верхнем ящике даже не вспомнил. Все мое внимание было приковано к неподвижной фигуре на больничной койке. Ничто не преграждало взгляд, все мониторы уже отключили, а капельницу переставили в угол. Мэри Фэй была красива. Смерть стерла все признаки болезни, поразившей мозг, и теперь лицо с матовой кожей, которую оттеняла копна пышных темно-каштановых волос, казалось безупречной камеей. Веки с густыми ресницами были сомкнуты, губы слегка приоткрыты. Простыня натянута до плеч. Сложенные руки покоились на высокой груди. Мне вдруг вспомнились обрывки стихотворения, которые мы проходили на литературе в выпускном классе. «Но классический лик твой с загадкою грез, с красотой гиацинтовых нежных волос, ты как статуя в нише окна предо мной».
Эдгар Аллан По, к Елене, перевод Бальмонта.
Дженни Нолтон стояла возле теперь уже бесполезного аппарата искусственной вентиляции легких и нервно стискивала руки. Сверкнувшая молния на мгновение высветила железный шест, водруженный на крыше неба бог знает когда, провоцировавший бури показать себя во всей красе. Джейкобс протянул мне шкатулку.
«Помоги мне, Джейми, мы должны торопиться». «Возьми ее и открой. Я сделаю все остальное».
«Не надо», — попросила Дженни из своего угла. «Бога ради, пусть она покоится с миром».
Джейкобс, возможно, даже не слышал ее из-за бушевавшего за окном ливня и рева ветра. Я слышал, но предпочел промолчать. Вот так мы зачастую и навлекаем на себя собственную погибель, не внемля голосу, призывающему нас остановиться. Остановиться, пока не стало поздно. Я открыл шкатулку. В ней не было ни стержней, ни пульта управления. Там лежала металлическая лента, узкая, как ремешок на выходных туфлях молоденькой девушки. Джейкобс осторожно и даже благоговейно достал ее и развернул. При следующей вспышке молнии, которой вновь предшествовал знакомый слабый щелчок, по ленте пробежало зеленоватое сияние, отчего она стала похожа не на мертвый металл, а на нечто другое, возможно, змею.
«Мисс Нолтон, поднимите ей голову», — распорядился Джейкобс.
Дженни так отчаянно замотала головой, что ее волосы разлетелись в стороны. Он вздохнул.
«Джейми, сделай это».
Я подошел к кровати, двигаясь будто во сне. Я вспомнил о Патриции Фармингдейл, сыплющей себе соль в глаза, и Эмиле Кляйне, запихивающем в рот землю. И Хью Йейтсе, видящим вместо верующих в палатке возрождения пастора Денни огромных муравьев. «Каждое исцеление имеет свою цену», — подумал я. Снова раздался щелчок, сменившийся вспышкой молнии. Гром ревел, сотрясая дом. Прикроватная лампа погасла. На мгновение комната погрузилась во мрак, и тут же включился генератор.
«Быстрее!» —
почти простонал Джейкобс. На его ладонях появились ожоги, но ленту он не выпустил. Это был его последний проводник, его канал связи с Потестас Магнум Универсум. И я понял, в чем не сомневаюсь до сих пор, что даже смерть от удара током не заставила бы его бросить эту ленту.
«Быстрее, пока молния не ударила в столб!»
Я поднял голову Мэри Фэй. Ее каштановые волосы отхлынули на подушку, открыв идеальное и совершенно неподвижное лицо. Чарли стоял рядом со мной, нагнувшись, и я слышал его неровное, возбужденное дыхание. У него изо рта пахло старостью и болезнями. Я подумал, что он вполне мог подождать несколько месяцев и лично увидеть, что скрывается за дверью. Но он, конечно, хотел не этого. В основе каждой религии лежит священная тайна, которая поддерживает веру и преданность вплоть до мученичества. Хотел ли он знать, что лежит за порогом смерти? Да. Но еще больше ему хотелось, и в этом у меня нет никаких сомнений, уничтожить эту тайну. Вытащить ее на свет Божий и всем показать. Вот она, вот ради чего совершались все ваши крестовые походы и убийства во имя Господа. Оно того стоило?
Ее волосы. Помоги убрать волосы.
Он со злостью повернулся к женщине, съежившейся в углу.
Черт возьми, я же велел их состричь!
Дженни ничего не ответила. Я убрал волосы со лба Мэри Фэй. Они были мягкими и тяжелыми, как рулон шелка, и я понял, почему Дженни их не состригла. У нее не поднялась рука. Джейкобс положил тонкую полоску металла на лоб Мэри Фэй и плотно прижал к впадинам на висках.
«Хорошо», —
сказал он и выпрямился. Я осторожно вернул голову покойной на подушку, и при виде сомкнутых темных ресниц мне вдруг пришла в голову обнадеживающая мысль. У Джейкобса ничего не выйдет. Исцелять — это одно, а возродить к жизни женщину, умершую 15 минут, нет, теперь уже почти полчаса назад, совсем другое. Это просто невозможно. И если удар молнии с напряжением в миллионы вольт действительно окажет какое-то действие, заставит пальцы дернуться или голову повернуться, то это будет то же самое, что дерганье лапки мертвой лягушки, когда к ней подключают батарейку. На что он рассчитывает? Даже если бы ее мозг был совершенно здоров, теперь он уже разлагается. Смерть мозга нельзя повернуть вспять. Это знал даже я. Я отступил назад.
«Что теперь, Чарли?» «Ждем», — ответил он. «Теперь уже скоро».
Секунд через 30 прикроватная лампа погасла во второй раз и больше не зажглась. Я уже не различал гудение генератора за ревом ветра. Закрепив на лбу Мэри Фэй металлическую ленту, Джейкобс словно потерял к мертвой женщине всякий интерес. Он смотрел в окно, заложив руки за спину, как капитан корабля на мостике. Железную мачту скрыла стена дождя, но когда в нее ударит молния, мы ее увидим. Если ударит. До сих пор этого не произошло. Возможно, Бог все-таки существовал и теперь выступил против Чарльза Джейкобса. «А где пульт управления?» — поинтересовался я. «Как все это связано с мачтой снаружи?» Он посмотрел на меня, как на полного идиота.
«Нет никакого способа контролировать силу, лежащую в основе молнии. Она испепелит в золу даже титановую оболочку. Что же касается связи, это ты, Джейми. Неужели ты еще не догадался, зачем ты здесь? Неужели думаешь, что понадобился мне, чтобы готовить еду?»
Когда он это произнес, я удивился, почему не понимал этого раньше? Почему так долго не замечал очевидного? Тайна электричества постоянно оставалась во мне и во всех, кого исцелил пастор Денни. Иногда оно спало, как болезнь, которая так долго скрывалась в мозгу Мэри Фэй. Иногда просыпалась, заставляя есть землю, сыпать соль в глаза или вешаться на брюках. Чтобы открыть эту маленькую дверь, требовались два ключа. Мэри Фэй была одним, я другим.
«Чарли, ты должен остановиться». «Остановиться? Ты спятил?»
«Нет», — подумал я, — «это ты спятил, а я прозрел». Я только надеялся, что еще не слишком поздно. «Что-то ждет по ту сторону двери. Астрид назвала это царицей. Вряд ли тебе захочется ее увидеть, а мне и подавно». Я наклонился, чтобы снять с лба Мэри Фэй металлическую ленту. Джейкобс обхватил меня обеими руками и оттащил назад. Руки его были худыми и костлявыми, и я должен был бы без труда освободиться из их объятий, однако не смог, во всяком случае сразу. Одержимость придавала ему силы. Пока мы боролись в мрачной, заполненной тенями комнате, ветер внезапно стих, дождь ослабел. В окно я увидел мачту и потоки воды, струившиеся по морщинам выпуклого гранитного лба крыши неба. «Слава богу», — подумал я, — «буря проходит». Я перестал сражаться с Чарли, хотя почти вырвался, и упустил шанс положить конец всей мерзости того дня, не дав ей возможности начаться. Буря не стихла, а только взяла передышку, чтобы обрушиться на нас со всей мощью. Ветер снова набрал силу и стал ураганным. За доли секунды до удара молнии я опять испытал то же ощущение, что пережил вместе с Астрид. Волоски на коже поднялись, воздух в комнате словно превратился в масло. И на этот раз щелчок был не тихим, а громким, будто пистолетный выстрел. Дженни закричала от ужаса. Из туч вырвалась корявая яркая молния и ударила в железную мачту на крыше неба, окрасив ее в синий цвет. У меня в голове зазвучал жуткий, мощный хор кричащих голосов. И я понял, что они принадлежали всем тем, кого Чарльз Джейкобс исцелял или снимал на камеру в портретах-молниях. Причем не только пострадавшим от последствий. Там были все без исключения, и их были тысячи. Продлись их вой еще несколько секунд, я бы точно лишился рассудка. Но синева на железной мачте стала исчезать, уступая место темно-вишневому цвету, похожему на тот, что бывает у раскаленного клейма, когда его вытаскивают из огня, и хор мучительных криков в голове тоже начал стихать. Прогремел раскат грома, с небес обрушились потоки ливня, и по крыше забарабанил град.
«Господи Боже!» — вскричала Дженни. «Господи Боже, посмотрите на нее!»
Полоска металла на лбу Мэри Фэй светилась ярким пульсирующим зеленым цветом. Я видел это не только глазами. Я ощущал это всем мозгом, поскольку являлся связующим звеном. Проводником. Свечение начало тускнеть, и в этот момент в мачту ударила новая молния. Хор в голове снова завопил от ужаса. На этот раз полоска вспыхнула не зеленым, а ослепительно белым, так ярко, что обожгло глаза. Я прижал к ушам ладони и зажмурился. В темноте остаточное изображение на сетчатке сияло синевой. Хор в голове затих. Я открыл глаза и увидел, что свечение на ленте тоже гаснет. Джейкобс не сводил с тела Мэри Фэй зачарованного взгляда широко раскрытых глаз. Из неподвижного уголка его рта стекала струйка слюны. Град напоследок яростно проскрежетал по крыше и прекратился. Дождь тоже пошел на убыль. Я увидел, как молния врезалась в группу деревьев за крышей неба, но буря уже уходила на восток. Неожиданно Дженни выскочила из комнаты, оставив дверь открытой. Я услышал, как она на что-то налетела в гостиной и как с треском врезалась в стену. Дженни нас покинула. Джейкобс никак на это не отреагировал. Он склонился над мертвой женщиной, лежавший с закрытыми глазами и сомкнутыми черными ресницами. Металлическая лента снова обрела прежний цвет. В темной комнате она даже не блестела. Если металл и опалил кожу на лбу, то скрывал след от ожога. Но я так не думаю. Запаха горелой плоти не чувствовалось.
«Просыпайся!» — произнес Джейкобс. Не дождавшись ответа, крикнул: «Просыпайся, ну же!»
Он потряс ее руку, сначала осторожно, потом сильнее.
«Проснись! Проснись, черт тебя подери! Просыпайся!»
Он схватил Мэри Фэй за плечи и принялся трясти изо всех сил. Ее голова болталась из стороны в сторону, будто отказываясь подчиниться.
«Да проснись же ты, сука!»
Если он продолжит в том же духе, то непременно сдернет тело на пол, а подобного осквернения я уже допустить не мог. Я ухватил его за правое плечо и оттащил. Мы закружились в каком-то неуклюжем танце и врезались в конторку. Джейкобс повернулся ко мне, на его лице были написаны ярость и разочарование.
«Отпусти меня! Отпусти! Я спас твою жалкую, бесполезную жизнь и требую...»
А потом что-то произошло. С кровати послышался звук, похожий на тихое гудение. Я ослабил хватку и обернулся. Труп лежал в том же положении, только теперь из-за тряски, устроенной Чарли, руки Мэри Фэй были раскинуты в стороны.
«Это просто ветер», — подумал я.
Не сомневаюсь, что со временем я бы убедил себя в этом, но звук повторился. Его издавала женщина на кровати.
«Она возвращается», — прошептал Чарли.
Его глаза широко раскрылись и выпучились, как у жабы, которую изо всех сил сдавил жестокий ребенок.
«Она возрождается! Она жива!»
«Нет!» — возразил я. Если он и услышал, то никак не отреагировал. Все его внимание было приковано к лежавшей на кровати женщине, чей бледный овал лица терялся в сумраке. Джейкобс рванулся к ней, как Ахав по палубе Пекада, волоча больную ногу и высунув язык с той стороны рта, что не была парализована. Он задыхался.
«Мэри!»
— позвал он.
«Мэри Фэй!»
Гудение раздалось снова, низкое и немелодичное. Ее глаза оставались закрытыми, но, объятый холодным ужасом, я понял, что они шевелятся под веками. Будто умерев, женщина видела какой-то сон.
«Ты меня слышишь?»
Его голос хриплый и почти страстный.
«Если ты меня слышишь, дай знак!»
Снова гудение. Джейкобс положил ладонь на ее левую грудь и повернулся ко мне. Невероятно, но он улыбался. Во мраке он был похож на маску смерти.
«Сердце не бьется», — констатировал он. «И все же она живет! Она жива!»
«Нет», — подумал я, — «она ждет, но скоро ожидание закончится». Джейкобс снова повернулся и низко склонился над ней, так, что их лица, его наполовину застывшее и ее, мертвое, разделяло всего несколько дюймов, Ромео со своей Джульеттой.
«Мэри! Мэри Фэй! Вернись к нам! Вернись и скажи, где ты была!»
Мне трудно вспоминать, что случилось дальше, не говоря уже о том, чтобы писать об этом. Но я должен, хотя бы ради того, чтобы предостеречь всех тех, кто попытается затеять нечто подобное. И я надеюсь, что, прочитав эти строки, они откажутся от своих планов. Она открыла глаза. Мэри Фэй открыла глаза, однако они больше не были человеческими. Молния разбила замок на двери, которую нельзя было открывать, и сквозь нее прошла царица. Сначала глаза были голубыми, ярко-голубыми и абсолютно пустыми. Они смотрели в потолок, не замечая нетерпеливого лица Джейкобса, сквозь потолок и дальше, сквозь затянутое облаками небо. Потом взгляд стал более осмысленным. Он остановился на Джейкобсе, и в нем промелькнуло понимание, или точнее, осознание. Она снова издала звук, похожий на гудение, но я не видел, чтобы она при этом вздохнула. Да и зачем? Она была мертва, если, конечно, не считать этих нечеловеческих пристальных глаз.
«И где ты была, Мэри Фэй?»
Его голос дрожал, слюна продолжала капать с парализованной стороны рта, оставляя мокрые пятна на простыне.
«Где ты была? Что там видела? Что ждет после смерти? Что по ту сторону? Скажи мне!»
Ее голова начала пульсировать, будто мертвый мозг перестал помещаться в черепной коробке. Глаза потемнели, став сначала бледно-лиловыми, затем фиолетовыми и, наконец, темно-синими. Губы раздвинулись в улыбке и продолжали движение, пока не превратились в оскал, обнаживший все зубы. Пальцы одной руки по паучьи пробежали по одеялу и схватили Джейкобса за запястье. Он охнул от ледяного прикосновения и взмахнул свободной рукой, чтобы сохранить равновесие. Я поддержал его, и мы втроем, двое живых и одна мертвая, оказались в одной связке. Ее голова билась по подушке и росла, раздувалась, лицо утратило красоту. Она перестала быть человеком. Комната не исчезла. Она осталась на своем месте. Но я видел, что это иллюзия. И домик был иллюзией, и крыша неба, и курортный комплекс. Весь живой мир являлся иллюзией. То, что я принимал за реальность, на самом деле оказалось миражом, всего лишь маскировочной сеткой толщиной со старый нейлоновый чулок. Настоящая реальность пряталась за этой ширмой. Базальтовые блоки устремлялись в черное небо с воющими звездами. Я думаю, что эти блоки были руинами огромного разрушенного города. Он стоял посреди бесплодной равнины. Бесплодной, но не пустой. Широкая, бесконечная колонна обнаженных людей брела через нее, опустив головы и едва волоча ноги. Это кошмарное шествие тянулось от самого горизонта. Колонны управляли похожие на муравьев существа, в основном черные, но были там и темно-красные, цвета венозной крови. Когда люди падали, эти существа набрасывались на них, кусали и били, пока упавшие не поднимались. Я видел молодых мужчин и старух, я видел подростков с младенцами на руках, я видел детей, пытающихся помочь друг другу. И на каждом лице застывшее выражение неимоверного ужаса. Они брели под печальными звездами, падали, получали наказание и снова вставали с зияющими, но бескровными ранами от укусов на руках, ногах и животе. Бескровными, потому что все они были мертвы. Глупый мираж земной жизни развеялся, и вместо небес, обещанных проповедниками всех мастей, их ждал мертвый город с циклопическими каменными блоками под небом, которое само являлось лишь ширмой. Воющие звезды были вовсе не звездами, а воронками, и вой, исходивший из них, издавало истинное потестас магнум универсум. За небом находились сущности. Живые, всемогущие и совершенно безумные.
Побочные эффекты, остаточные фрагменты какого-то неизвестного существования вне нашей жизни, — сказал Чарли.
И это существование находилось рядом с бесплодным местом, призматическим миром безумной истины, способной с первого взгляда свести любого человека с ума. Похожие на муравьев существа служили этим великим сущностям точно так же, как колонна шагающих голых мертвецов служила этим муравьям. Возможно, этот город был вовсе не городом, а своего рода муравейником, куда попадали в рабство все мертвые жители Земли и где их в конце концов съедали. И когда это происходило, они что, умирали навсегда? Возможно, что и нет. Я не хотел вспоминать двустишие, которое Бри процитировала в своем письме, но строчки сами всплыли в памяти. «Мертвец покой и сон не обретет, ведь смерть конец однажды тоже ждет». Где-то в этой бесконечной колонне брели Пэтси Джейкобс и Мори Хвостик. Где-то шагала Клэр, которая заслуживала рая, а вместо него получила стерильный мир под полыми звездами, в котором охранники-муравьи иногда ползли, а иногда поднимались во весь рост, и их морды казались жуткими пародиями на человеческие лица. Этот ужас был загробной жизнью, ожидавшей не грешников, а абсолютно всех без исключения. Я чувствовал, что начинаю терять рассудок. От этого становилось легче, и я почти не сопротивлялся. Меня удерживала только одна мысль, за которую я продолжаю цепляться до сих пор. А вдруг эта кошмарная картина тоже всего лишь мираж?
«Нет!» — закричал я.
Марширующие мертвые оглянулись на мой голос. Похожие на муравьев существа тоже. Их челюсти заскрежетали, а омерзительные, но разумные глаза уставились на меня. Небо начало расходиться с оглушительным треском, и из образовавшегося отверстия показалась исполинская черная конечность, покрытая пучками колючей шерсти, оканчивающаяся огромной клешней из человеческих лиц. Ее обладатель хотел только одного — заставить бунтовщика замолчать. Это была царица.
«Нет!» — снова закричал я. «Нет, нет, нет, нет!»
Все эти видения вызывала наша связь с возрожденной мертвой женщиной, и даже будучи вне себя от ужаса, я это понимал. Рука Джейкобса держала меня, будто кольцо наручников. Вцепись он своей рабочей правой рукой, я бы ни за что не смог освободиться вовремя. Но он держал меня слабой левой. Я дернул изо всех сил, отвратительная лапа потянулась ко мне, и клешня из кричащих лиц зашевелилась, чтобы подхватить меня и унести в неизведанный мир вселенского ужаса, простиравшийся по ту сторону черного бумажного неба. Теперь, через дыру в своде, я видел свет и краски, которые не предназначались для глаз смертных. Краски были живые. Я чувствовал, как они меня ощупывают. Я изо всех сил дернул рукой и, наконец, освободившись от захвата Чарли, повалился назад. Пустынная равнина, огромный разрушенный город, шевелящаяся клешня — все это исчезло. Я лежал, растянувшись на полу в спальне. Мой старый пятый персонаж стоял возле кровати. Мэри Фэй. Или темное существо, которое Джейкобс вселил своим тайным электричеством в ее тело и мертвый мозг, стискивало его руку. Ее голова превратилась в пульсирующую медузу с грубо нацарапанным человеческим лицом. Тусклые глаза отливали черным. Ее оскал. Никто в реальности не может ухмыляться от уха до уха, но у этой мертвой женщины, которая перестала быть мертвой, рот действительно разъехался до ушей. Нижняя половина лица стала черной воронкой, дрожавшей и пульсировавшей. Джейкоб смотрел на нее выпученными глазами. Его лицо стало желто-белым, как сыр.
«Патрисия! Пэтси! Где ты? Где Морри?»
Существо заговорило в первый и единственный раз.
«Они ушли служить великим в небытии. Ни смерти, ни света, ни покоя».
«Нет!» — задохнулся он и крикнул. «Нет!»
Он попытался вырваться, но она, вернее, оно, крепко держало его. Из зияющей пасти мертвой женщины высунулась лапа с шевелящейся клешней на конце. Клешня была живой, и на ней было лицо. Я узнал его. Морри Хвостик. И он кричал. С омерзительным шелестом, который до сих пор мерещится мне в кошмарах, лапа начала вылезать изо рта Мэри Фэй, протискиваясь сквозь губы. Она лезла и лезла, растягиваясь, пока не добралась до простыни, по которой принялась скрести, словно лишенные кожи пальцы, оставляя дымящиеся подпалины. Черные глаза существа, когда-то бывшего Мэри Фэй, выпучивались и росли. Они соединились на переносице и слились в огромный шар, взиравший на мир с бессмысленной жадностью. Голова Чарли откинулась назад, он издавал булькающие звуки. Преподобный встал на цыпочки, словно в последней попытке освободиться от захватившего его руку существа, явившегося из безумной преисподней, которая, как я теперь знаю, соседствует с нашим миром. Затем он рухнул на колени и уткнулся лбом в кровать. Со стороны могло показаться, что он молится. Тварь отпустила его и переключила свое внимание на меня. Она откинула простыню и попыталась подняться, причем конечность черного насекомого по-прежнему торчала из ее зияющей пасти. Теперь к Морри добавилась Пэтси. Их лица слились и извивались. Я поднялся, упираясь спиной в стену и отталкиваясь обеими ногами. Раздутое, пульсирующее лицо Мэри Фэй потемнело, будто забравшееся внутрь существо душило ее. Гладкий черный глаз смотрел на меня, и мне казалось, что в нем отражается исполинский город и бесконечная колонна марширующих мертвецов. Я не помню, как выдергивал верхний ящик конторки, только помню, что в руке у меня оказалось оружие. Думаю, если бы оно было автоматическим и с предохранителем, я бы так и остался стоять, давя на заблокированный спусковой крючок, пока существо не поднялось, не проковыляло через комнату и не схватило бы меня. Эта клешня затащила бы меня сквозь отверстую пасть в тот, другой мир, где я подвергся бы какой-нибудь немыслимой каре за то, что дерзнул произнести слово «нет». К счастью, это был револьвер. Я выстрелил 5 раз, и 4 пули попали в существо, пытавшееся подняться со смертного одра Мэри Фэй. Я точно знаю, сколько сделал выстрелов. Я слышал хлопки, видел вспышки в полумраке, чувствовал отдачу в руке, но все это было как бы со стороны. Существо пошатнулось и упало. Сплавленные лица завопили слившимся ртом. Я помню, как подумал: «Царицу нельзя убить пулями, Джейми! Только не ее!» Но существо не шевелилось. Вылезшая изо рта мерзость тоже не двигалась и лежала на подушке. Лица жены и сына Джейкобса стали расплываться. Я закрыл глаза руками и испустил истошный вопль, потом еще и еще. Я кричал, пока не охрип. Когда я опустил руки, клешни не было. Царица тоже исчезла. «Если она вообще была, — скажете вы, — и я вас не виню. Я бы сам ни за что не поверил, если бы не видел собственными глазами. Но я там был, и мертвые там были, и царица тоже была». Однако теперь в комнате находилась только Мэри Фэй, женщина, чей смертный покой нарушили 4 пули, выпущенные в труп. Ее рот открылся, волосы растрепались, и сама она лежала неровно. Я видел 2 пулевых отверстия на ночной рубашке и еще 2 на простыне, которая обмоталась вокруг бедер. Видел подпалины, оставленные той страшной клешней, но никаких других следов ее пребывания не было. Джейкобс начал очень медленно оседать влево. Я протянул руку, но движение вышло каким-то заторможенным, и я не успел подхватить его. Он упал на бок, так и не распрямив колен. Его глаза были широко открыты и уже стекленели. На лице застыло выражение неописуемого ужаса. «Чарли, ты сейчас похож на человека, которого здорово долбануло током», — подумал я, и меня разобрал смех. «Как же я смеялся! Я согнулся пополам. Я хохотал почти беззвучно. После крика у меня пропал голос, но зато от всей души. Потому что это было смешнее некуда, разве нет?» «Электрический шок! Шокирующее развитие событий! Можно лопнуть от смеха!» Но даже содрогаясь в конвульсиях, я невольно продолжал держать Мэри Фэй в поле зрения, опасаясь, что мохнатая черная конечность опять полезет из ее рта, возвращая к жизни искаженные криком лица. Наконец я, шатаясь, покинул камеру смертников и прошел через гостиную. На полу валялись сломанные ветки, занесенные ветром в распахнутую Дженни дверь. Они захрустели под ногами, как кости, и я едва не вскрикнул, но сил на это у меня не осталось. Господи, как же я устал! Спрессованные грозовые тучи уходили на восток, изредка метая молнии. Скоро на улицах Брансуика и Фрипорта будет потоп, потому что ливневые стоки забьет градом. Но между темными тучами и местом, где я стоял, раскинулась огромная разноцветная радуга, под которой уместился бы весь округ Андроскоген. А разве в тот день, когда мы с Астрид сюда приезжали, не было радуг? «Бог Ною даровал знамение радуги», — распевали мы во время собраний братства методистской молодежи по четвергам. И нам аккомпанировала Пэтси Джейкобс, кивая в такт головой с собранными в конский хвост волосами. Предполагалось, что радуга — это хороший знак, означавший, что буря прошла. Но сейчас, глядя на радугу, я ощутил, как меня снова наполняют ужас и отвращение, потому что она напомнила мне о Хью Йейтсе, о Хью и его призматиках, о Хью, который видел существ, похожих на муравьев. В глазах вдруг потемнело. Я понял, что вот-вот лишусь сознания, и это было хорошо. Не исключено, что когда я очнусь, мой разум сотрет все воспоминания. Так даже лучше, даже безумие лучше, лишь бы в нем не осталось места для царицы. Но самым лучшим выходом была смерть. Роберт Ривард знал это, и Кэти Морс тоже. Я вспомнил о револьвере. Наверняка в его барабане осталась пуля и для меня. Однако решит ли это проблему? Меня остановили слова, сказанные царицей Джейкобсу. Ни смерти, ни света, ни покоя. «Только великие», — сказала она, — «в небытии». Мои колени подогнулись, и я сполз на землю, упираясь спиной в косяк двери. Мое сознание погрузилось во тьму.